Глава 15, в которой герой начинает собирать камни. Здание Родеона было мне уже как родное. Темное стекло, светлый металл, какие-то непонятные флаги у входа. Все уже стало привычным и не вызывало у меня того душевного трепета, который был всего-то несколько месяцев назад. «Харитон Юрьевич?» Барышня с ресепшн расцвели улыбками. «Давно вас видно не было. Забыли вы нас?» Судя по ширине улыбок, мой визит к старику не остался для них тайной, а мои акции взлетели до небес. А вот интересно, если бы не эта моя близость к сильным мира сего, хоть одна бы на меня посмотрела? Ну, вот так, чтобы просто с интересом и без дальнего прицела. Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Хотя, может, и наговариваю на девчонок. Кто его знает на самом деле? Вот стану свободным, может, и проверю свои домыслы. В конце концов, в большинстве случаев, я, как правило, вижу, когда человек врет или лукавит. Профессиональный навык, пассивная способность, так сказать. И при том, изрядно прокачанная. Хотя, когда речь идет о женщинах, то ни в чем нельзя быть уверенным. Да нет, просто в последнее время, как правило, заезжаю тогда, когда вы уже спите или в клубах зажигаете, пояснил я дружелюбно. Сам не рад такому обороту. Лишний раз вас не увидеть – это и обидно, и досадно. Эдакую-то красоту, да мимо моих глаз. Так заезжайте почаще, бойко ответила одна из девушек с огненно-рыжей гривой волос и шалыми зелеными глазами. Да и других способов кого-то из нас увидеть много, было бы желание. Я вздохнул. Желание есть, времени нет. Опять же, старый я для вас, куда мне? Ничего-то вы в женщинах не понимаете, Харитон Юрьевич. Нарочито печально вздохнула Зеленоглазка. Ничегошеньки. Видимо, придется вам при оказии кое-что объяснить. «Да?» – хмыкнул я. «А вот возьму, да и соглашусь. Я ж не дурак, чтобы от урока такой наставницы отказываться». «Ой!» – подпрыгнула рыжая чертовка. Похоже, кто-то из девушек ткнул ее под ребра. «Что такое?» – поднял брови я. «Мышцу свело», – с улыбкой объяснила мне девушка. «Пойдемте, я вас к Максиму Андрасовичу провожу». «Пошли», – согласился я. «С вами всегда». Рыжая вышла из-за стойки и подсокала каблучками туфель к лифту. Я покорно двинулся за ней. «Меня зовут Дарья», — сообщила она мне, нажимая кнопку вызова. «Невероятно приятно», — не покривил душой я. «Харитон, но можете меня называть просто Киф». «Здесь не могу так называть. Служба», — бойко ответила мне Дарья. «А вот если в какой-то другой обстановке, так почему и нет?» «В другой обстановке это да, это можно, вот только...» – протянул я. «Ах, ну да, конечно же!» – прижала руки к щекам Дарья, хитро блеснув глазами. «Как же я забыла о Виктории Евгеньевне! Мне девочки из другой смены про нее рассказывали, как она пирожные трескала. Говорят, что 10 штук за раз умяла». «Виктория Евгеньевна!» – промямлил я, понимая, что сейчас меня переигрывают по всем фронтам. «Она такая, Виктория Евгеньевна. Она их пирожные, значит». Двери одного из лифтов открылись, и оттуда вышла Марина Вежлива, которая, заметив меня, выдала на лице очаровательнейшую улыбку и направилась в мою сторону. «Лифт подан», – торжественно сообщила Дарья, протянув руку в его направлении. «Брысь!» – коротко бросила ей Марина. Дарья недовольно сморщила носик и удалилась в сторону стойки. «Что, окучивает?» Марина глянула ей вслед. «Смотри, осторожней тут, общайся с ними. Особенно теперь, когда ты в фаворе у самого. Обернуться не успеешь, как у тебя перед носом бумажка с двумя полосками окажется». «У них сложилось обо мне превратное мнение», – заверил я ее. «Как только любая из них увидит мою берлогу, так она тут же сбежит куда подальше, ломая каблуки». Да я и сам уже порядком пошарпанный субъект. Подистоптался вот за последнее время сильно. Гады годы, понимаешь. Марина захохотала. «Чудо в перьях! Ты такой только по одной причине. У тебя нормальной женщины нет. Твоя малолетка, ты уж прости, сама выглядит как колхозница и тобой не занимается. Зато какие-то замки воздушные строит, да ждет, что ей в руки все само упадет. Мужчину делает его женщина. Вот ты и подумай, та с тобой сейчас женщина или нет?»
«Зря ты», — сказал я Марине. «Все она делает как надо. Я вообще в последнее время как в санатории живу. Сыт, пьяный, нос в табаке».
«Дурачок ты, 30 с лишним лет, а ума нет», — ткнула меня Марина в лоб на маникюренным ноготком. «Истинная женщина – это не та, которая хорошо готовит, шьет и стирает. И достоинства такой женщины состоят далеко не в том, что у нее под блузкой и под юбкой. Истинная женщина – это та, которая может заставить своего мужчину ради нее сделать невозможное. И я сейчас не о том говорю, чтобы луну с неба достать или там рычаг дернуть и таким образом землю с орбиты сдвинуть. По-настоящему сильная и умная женщина может заставить мужчину переступить через его «не хочу» и, что самое главное, через его «не могу». И не просто заставить, это-то самое простое, а сделать так, чтобы он этого сам захотел, чтобы он ради ее похвалы зубы сжал и из жил своих рвался, чтобы он ради ее улыбки забыл о том, что есть слово «невозможно». Вот это да! Это женщина. А все эти борщи, до поры до времени тугие сиськи и прогулки по мегамолам за свитерами – это забава для школьниц. Вон их у стойки сколько стоит. Бери, не хочу. Только пальцем помани. Так с них юбки с трусиками сами слетят. Особенно теперь, когда ты наверх как к себе домой ходишь. Но цена им – пятачок-пучок.
«Эк ты завернула», – прищурился я.
«Подумай о том, что я сказала».
Вежливо провела ладонью по моей щеке.
«Подумай!»
Она пошла по холлу, я смотрел ее вслед, и ни с того ни с сего мне вспомнилась Элина, сестра Вики. Ее последние слова перед тем, как она ушла домой, в ту нашу с ней единственную реальную встречу. «Все то же самое, да только наоборот. Забавно!» Рыжая красотка из-за стойки подмигнула мне, лукаво высунув острый розовый язычок. Внутри меня что-то ёкнуло, давление повысилось, и рассудив, что количество красивых женщин на квадратный метр, пожалуй, уже начало зашкаливать, я широкими шагами двинулся к лифту, который, хвала небесам, еще не уехал. В лифте я показал своему отражению язык и снова подумал о том, что как-то очень много вокруг меня осталось женщин, причем все как одна умницы да красавицы. Вот раньше все было проще. Что же до слов вежливой? В них, наверное, было рациональное зерно, но оно было явно не для всех мужчин. Как по мне, так тарелка борща и выглаженная рубашка иногда куда важнее и нужнее какого-нибудь мифического Эльдорадо, пусть даже и очень большого. Опять же, вот к такой Марине в цепкие лапы попадешь и будешь как-то белка в колесе крутиться, пока от инфаркта лет в 50 не сдохнешь. И вот оно мне надо. Да и была у меня уже ее версия класса Лайт с раскосыми и сжатыми глазами. До сих пор он иногда почки ноет, особенно к ненастью. Хотя это рыжая, конечно. Ух, какие у нее глаза! В приемной было непривычно пусто. Видать, ушла куда-то Елиза, к моему великому счастью. Ну вот боюсь я ее, реально. Как зыркнет, как чего скажет, так у меня аж колени трещат. Я в детстве так не боялся, даже тогда, когда мамкину любимую вазу кокнул, а она ей от ее мамы досталась, семейной реликвией была. Около двери Зимина я остановился, подумал, постучать или нет. А может прикольнуться, открыть с ноги и влететь с воплем «Долбить мой лысый череп! Кого я вижу?» После такой мысли я достал из кармана пачку сигарет, вынул из нее одну и понюхал, заподозрив, что в ней не табак, поскольку подобных бредовых мыслей у меня сроду не было. В этот момент дверь открылась, за ней стоял Зимин и слегка удивленно смотрел на меня. «Ты чего?» – с опаской поинтересовался у меня он. «Да вот, пришел», – ответил ему я и хихикнул, поняв, как я выгляжу в его глазах. «Ну, сами посудите. Стоит человек перед закрытой дверью и нюхает сигарет. Реально смешно». «Ну, заходи, коли пришел», – пригласил он меня в кабинет. Мы сели в кресло и уставились друг на друга. «Вот как-то так», – наконец сказал я, повертев в пальцах сигарету и убрал ее к остальным. «Дай-ка сюда», – требовательно произнес Зимин и показал пачку. Я протянул ему табачное изделие, он достал одну из сигарет и внимательно ее обнюхал. «Елки-палки, Киев, я уж подумал, что ты на наркоту подсел», – сказал он, закончив свою экспертизу. «Ты не пугай меня так, а?» «Да вы чего?» – возмутился я. «Вот у вас мысли. Да и когда мне?» «Для дури всегда можно время найти», – со знанием дела сказал он и засмеялся. «Ха, кстати, неплохой каламбур, а?» «Ну да», – согласился с ним я. 5 копеек. «Ладно», – Зимин откинулся в кресле. «Рассказывай». «Чего именно?» – уточнил я. «Сначала про вчерашнее расскажи подробно и с деталями». Я чего-то подобного ждал. Именно поэтому в метро как следует продумал, что и как я буду говорить, а также прикинул, какие подробности, пожалуй, утаю. Ну, как утаю? Просто оставлю за кадром. «А Азова звать не будем, и Никиту», – уточнил я у Зимина, «чтобы по 10 раз из пустого в порожнее не переливать». «Нет их», – объяснил мне Зимин. «Азов отъехал куда-то, а Кит...» «Нет его, но не суть». «Ты не волнуйся, я им все расскажу, как и что». И я повел свой рассказ. Врать я не люблю, это невыгодно, поэтому правды в нем было больше, чем лжи, именно поэтому он, скорее всего, Зимина и удовлетворил. По крайней мере, вопросов он мне после него задал не так уж много. «Стало быть, на свою сторону они тебя все-таки склоняли». «Было такое, не стал отрицать я». Не слишком явно, но это читалось между слов. «Вот же!» Зимин чуть не выплюнул какое-то слово, но сдержался. «Да ладно вам!» – махнул я рукой. «Чего, в первый раз, что ли? Вот помню, меня один крендель из Московского экспресса раскручивал на слив информации. Вот это было да! Хотите, расскажу?» «Да нет, воздержусь от прослушивания этой истории». «Несомненно, занимательный и поучительный», – отказался Зимин. «А ты молодец, все правильно сделал. Новую встречу он тебе назначил?» «Не-а», – помотал головой я, – «хотя, как мне думается, ее не миновать». «Это да», – согласился со мной Зимин. «Там товарищи упорные, ни отнять, ни прибавить». Мы немного помолчали, после он спросил у меня. «А как в игре? Что скажешь про локацию?» «Красиво, интересно, атмосферно», – подумав, сообщил ему я. «Но уж очень заморочно в плане квест. Просто ужас. Топчусь на одном месте, прямо как лошадь на крупорушке. И главное, так и не знаю, правильно я двигаюсь к цели или нет. Да и вообще, все не так, как в Ротермарке. Ну, совершенно». «Так в том и смысл?» Зимин взял из коробки стоящую на столе сигару. «Если она будет похожа на тот же Ротермарк, в чем тогда смысл? Игроки всегда хотят в игре чего-то нового, и мы им это даем в полной мере. А иначе прогореть компания может. Очень даже просто». «Ага, прогорите вы, жди». «Все равно», – несогласно пробурчал я, «все эти дела с работорговлей, хождением по доске, антураж, экзотика». Зимин выпустил кольцо дыма. «Без этого никак, милый друг. Все мы читали в детстве одни и те же книги про пиратов, и у каждого есть сложившееся мнение о них. Причем это мнение почти всегда типическое». «Да с этим я согласен». «Еще бы, это мои слова один в один». «Ну хорошо, это все понятно. Но орудие-то вводить в игру было зачем?» «Орудие?» Зимин, казалось, удивился. «Какие орудия?» «Там мою флотилию на 0 помножили штуками горизонтального боя. По применению как есть, единороги какие-то». «Странно». Зимин был неподдельно удивлен. «Ни о чем таком не слышал даже. Надо Валяева спросить. Может, это его штучки? А что на большой земле? Поинтересовался я.
Ищет тебя, хмыкнул Зимин. Про всех не скажу, но пара человек землю носом роет капитально. Письма тебе пишут, даже угрожать начали. Такая прелесть, такая непосредственность.
Да вы что, порадовался я, не забыли, значит, помнят.
Я растроганно шмыгнул носом и стер предполагаемую слезинку.
Вот ты шут, Зимин захохотал. А это что? Тебя ведь не только люди ищут, ты не поверишь. Тебя и НПС разыскивают.
Чего?
Вот тут я и впрямо опешил.
А ты как думал?
Зимин явно наслаждался моментом. Ты в очередной раз сдуру, даже того не заметив, запустил один очень редкий сценарий. Не уникальный, не элитный, не влияющий на сюжет, просто редкий. Да еще и социального характера. Все от него отказываются, а ты принял. Особенной выгоды с него не получишь, но по жизни забавно.
Это какой же? Почесал затылки я.
Ха-ха, сейчас прямо все расскажу. Вот фиг тебе, хихикнул Зимин. Сам думай. Впрочем, если совсем уж в тупик зайдешь, подсказку дам.
Злой вы, буркнул я. Но не уйду я от вас. Хорошо мне здесь.
Молодец, похвалил меня Зимин. Будет тебе булька масла, дядюшка Макс позаботится об этом. Кстати, а булька масла?
Зимин открыл сейф, это было понятно по металлическому лязгу, и похоже, что он находился в одной из тумб под столом. Покопался в нем и бросил мне на колени плотный конверт.
Премия, старик распорядился, ты вообще ему по душе пришелся. А значит, быть тебе с нами в одной команде. Если ему кто понравился, считай дело решенное. Это я тебе точно говорю.
Так я за, обеими руками. Оценил я плотность конверта. Как, впрочем, и обычно. Главное, чтобы вы голодовку не затеяли и к хипстерам не подались.
Я не знаю, кто такие хипстеры, отозвался Зимин. А вот рабочее место, что я тебе тогда показывал, считай твое.
Ну, само собой, если ты дело до конца доведешь.
Доведи тут, посопел я. Сюрприз на сюрпризе, блин.
Не ворчи, махнул рукой Зимин.
Мы еще минут 20 поговорили о всяких пустяках, о том и о сём. Под конец он сообщил мне, чтобы я ничего не планировал на 25 декабря, поскольку на него назначен большой корпоративный бал Родеона, куда я обязан прибыть со своей дамой, причем без вариантов.
«Не люблю я этого», – поморщился я.
«Никто не любит, кроме Валяева», – жестко сказал Зимин. «Но ты быть обязан, и это не просьба. Вопросы?»
«В смокинге», – мученически спросил я, – «или в костюме можно?»
«Да ты романтик!» – хохотнул Зимин. «Тема бала будет известна числа 15-го. Они у нас не просто так. Они у нас костюмированы. В этом году Римская империя была, а до этого детский утренник изображали. Видел бы ты вежливо в красной шапочке!» Валяев потом еще месяца три себя педофилом чувствовал.
«Час от часу не легче!» И опять Вика с платьем обломалась, бедолага.
Я уже почти совсем собрался уходить, как вспомнил, о чем хотел еще поговорить.
«Максим Андрасович, а вот награда за конкурс, ну, которая самый главный приз, не слишком ли?»
«Мы это обсудили и даже вынесли этот вопрос на совет директоров, что нетипично», – понимающе сказал Зимин. «Совет сказал... Пусть будет. Отведем победителя на третий этаж, там поводим по сценаристам, ничего такого.
А ты что, не в курсе ситуации?»
«Мне очень стыдно, но нет», – твердо сказал я. «Кто с вами из моих этот вопрос утрясал?»
«Вика», – удивился Зимин. «Она сказала, что ты вроде как в теме, что не против, и даже сказал ей, чтобы она этот вопрос решила. Ну, я так понял».
«Постой, постой!»
«Стою!» – мрачно ответил ему я. «Но, кажись, не очень твердо.
Однако распустил я их.
Не их, безжалостно сказал Зимин. Ее. А я тебя предупреждал.
Было дело, покаянно вздохнул я. Не внял я, не прислушался, каюсь. Но ничего, не все еще потеряно. В смысле, ничего непоправимого не произошло. Хорошая вздрючка, это дело такое, способствует нахождению истины.
Ну, ты не усердствуй особо. Зимин потрепал меня по плечу. Девка она хорошая, а что до рвения? Для тебя дурака старается. Опять же, дело молодое, мозгов еще нету, просчитывать ходы не умеет. Так что не лютуй особо.
Постараюсь, пообещал я мрачно.
И ты сам хорош.
Зимин сыпанул соли на свежие раны. Дело подзабросил, в редакции почти не бываешь.
Непорядок это, любезный друг. Вот что я тебе скажу.
Сам знаю, как раз по дороге об этом думал. И я еще раз вздохнул. Но игра, она столько времени и сил забирает. Ужас просто.
А кому сейчас легко?
Язвительно сочувственно отозвался Зимин. Крутись как-то. Подчиненных забрасывать не дело. Они от этого хиреют, и мысли всякие франдерские в голове начинают бродить. Один у тебя там уже и спиваться начал, между прочим.
Какая информированность! Погляди-ка!
Ладно, будем считать, что хвоста я тебе накрутил, демократично сказал Зимин и подтолкнул меня к выходу. Все, свободен. У меня тоже дел еще, как у дурака Махорки.
Мы пожали друг другу руки, и уже у двери он мне сказал.
А Вику свою все-таки особо не прессингуй. Нормальная она у тебя. Будь мудрее.
Я проболчал и вышел из кабинета.
А, Никифоров? Встретил меня язвительный голос Елизы. Как это ты меня сумел миновать?
Удачно, пискнул я, устремляясь к лифту. Повезло мне.
На ресепшн меня уже ждали.
«Харитон Юрьевич, позвольте мне вас проводить к машине», сделала Книксон-рыжеволосая Дарья, явно копируя сцену из какого-то фильма.
«Извольте», – удивленно сказал ей я, – «а какой машине?»
«Позвонила Елиза Валбетовна, сказала, что нечего вам по метро тереться», – пояснила мне Дарья. «А если она сказала?»
«Да понятно все», – махнул рукой я. «Кто с ней спорить будет?» Тот до утра не доживет.
В глазах Дарьи огоньком метнулся страх, как будто я сказал что-то очень пугающее. У самой машины она как-то тайком сунула в ладонь бумажку и одарила меня еще одной улыбкой.
«Спасибо за ваш визит», – заученно сказала она, «и мы всегда будем рады вас видеть снова».
«А уж я-то!» – ответил я вежливостью на вежливость.
«И слышать!» – тихо-тихо прошелестела Дарья.
В машине, когда мы отъехали, я развернул бумажку. Два телефона – городской и мобильный, и приписка «Я буду ждать Даша». По всем законам кинематографии, я должен был эту записку скомкать и, опустив стекло, выкинуть ко всем чертям. Но это в кино, а у меня-то жизнь – да еще такая непредсказуемая, в которой никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И уж коли девушка красивая сама телефон дала, да еще и намеки всякие строила, то это как медаль получить, а потом ее в кармане таскать. И глупо, и нелогично. Опять же, вон она какая рыжая, да еще и зеленоглазая. Телефон из бумажки отправились в коммуникатор. Подальше положишь. Поближе возьмешь.
А что до Вики? Не буду я никакого фитиля и крутить. Ни к чему это пока. Подожду маленько. Спешка дело такое, ни к чемушное и зачастую вредное. Пусть покомандует, расслабится, силу почувствует. А я на все это погляжу со стороны. Там и увидим, чего она хочет. Капля власти, она как лакмусовая бумажка. Раньше или позже покажет, что к чему. Может, это и неправильный вывод из полученной информации, да и в этой ситуации Но если это и ошибка, то моя ошибка. Но лучше ошибиться сейчас и здесь, по мелочи, чем потом и за большую цену. И мне очень хотелось бы убедиться в том, что Вика всего лишь старается хорошо делать свое дело. Очень.
«Ну, ты и здоров спать, а?»
Калли был само благодушие. Оно и понятно. Корабль бодро идет под всеми парусами, на полуюте морячки тянут какую-то веселую песню, капитан Дейзи таращится с капитанского мостика в подзорную трубу, а на горизонте маячат два острова, судя по всему, те самые, нам нужные. Удачно я в игру вошел. Ничего не скажешь. Вовремя.
«Это мы почти на месте, что ли?» – уточнил я у него.
«Ну да», – кивнул Калли. «Вон тот остров, что поменьше и подлиннее, это остров Медузы, а тот, что с горой, это стальной. Говорят, что внутри этой горы гномы себе такое жилье отгрохали, что будь здоров, вот бы посмотреть».
«Так сходи да и глянь», – удивился я. «Делов-то».
«Да кто ж мне туда войти даст?»
Калли явно был изумлен моей простотой. «Гномы туда никого не пускают. Стражу у хода поставили, и ворота, будь здоров, какие! И лазы все заделали!»
«Надо же, какие здесь в архипелаге скрытные гномы! На удивление просто!»
«Харрис, иди сюда, быстро!» — раздался голос капитана.
Песня стихла. Выражение лица Калли изменилось с безмятежного на серьезное.
«Что-то не так?» – спросил у него я.
«Определенно!» Калли, увидев, как Дейзи отдала трубу Харрису, и тот в ней уставился, обеспокоенно пощелкал языком. «И даже наверняка что-то совсем не так. Ты не смотри, что Харрис выглядит как какой-нибудь портовый грузчик. На самом деле он очень хороший стратег и лучший из бойцов, что я видел. Что Стрик Ингленд, что теперь Дейзи, всегда советуются с ним по вопросам ведения боя, и он всегда дает путевые советы. И если капитан что-то заметила и позвала Харриса, дело неладно или нечисто».
Дело оказалось неладно. Когда мы вошли в пролив, который был между островами, то и слева, и справа мы увидели следы недавнего боя, причем жесточайшего. На одном острове валялись части доспехов, оружие, сломанное и целое, огромные ворота, ведущие вглубь горы, видимо, в тот самый город гномов, о котором говорил Калли, были сломаны. Здесь явно поработали тараном. Второй остров, Медузы, был совсем невелик. Это даже был не столько остров, сколько широкая полоса земли с пальмовой рощей и высоченной башней, стоящей на ней. Башне тоже досталось. Двери в нее были выбиты, нижняя часть была закопчена, видать, ее подогревали, как банку с пуншем. В общем, невеселая картина. Явно тут живые позавидовали мертвым.
«Что здесь случилось-то?» – спросил кто-то из команды.
«Не знаю», – мрачно ответила с капитанского мостика Дейзи. «Но если все, что происходит в последние дни, это совпадение, то я морской еж».
«А-а-а! Приперлись, сволочи!» – раздался дребезжащий и пронзительный голос, а вслед за этим из верхнего окна башни в сторону фрегата полетел фаербол.